Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Московский городской суд в понедельник отказался признать незаконным сохранение экс-главе нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и бывшему руководителю Минотеп Платону Лебедеву меры пресечения в виде заключения в следственном изоляторе до августа. Таким образом, суд отклонил жалобу адвокатов, просивших признать незаконным сохранение обоим обвиняемым меры пресечения. Кроме того, суд прекратил производство и не стал рассматривать все остальные жалобы защиты Ходорковского и Лебедева на итоге предварительного слушания по второму уголовному делу в отношении бывших крупнейших акционеров компании. Суд также не стал рассматривать жалобу на отказ прекратить уголовное дело и на отказ объединить его с делом бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Напомню, что о том, мог ли перенос дела ЮКОСа на уровень Мосгорсуда стать новым этапом в противостоянии его опальных экс-владельцев с властью, мы говорим с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клюгантом. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Вадим Владимирович.
Добрый вечер, уважаемые слушатели, уважаемые ведущие.
Питали ли вы какие-нибудь иллюзии относительно сегодняшнего процесса в Московском городском суде?
Знаете, иллюзий мы уже давно не питаем никаких в связи с этим делом, да и вообще, наверное. Но каждый раз мы надеемся, что хотя бы услышим какое-то внятное объяснение тех или иных решений, которые принимаются вот по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вот эта надежда сегодня в очередной раз не оправдалась ни по существу, ни даже в части мотивации. Поэтому, если у меня есть там одна минута или две, я могу поподробнее это прокомментировать, или давайте сразу к вопросам будем по ходу, как скажете.
Давайте послушаем вашу коллегу Елену Липцер, адвокат Платона Лебедева, также разочарована сегодняшним процессом.
Сегодняшнее рассмотрение было достаточно длительным. Судьи выслушивали все наши доводы, но, к большому сожалению, решение об отказе в удовлетворении жалобы, которая была подана на решение в части оставление без изменения меры пресечения, оно было абсолютно никак не мотивировано. То есть мы даже не смогли понять, по каким основаниям суд отказал в удовлетворении нашей жалобы. Рассмотрение остальных жалоб вообще практически не состоялось. То есть суд доводы выслушал, но сказал, что он прекратил производство по этим жалобам. Таким образом, мы тоже не смогли понять, как суд относился к нашим доводам по существу этих жалоб. Судья, который рассматривает уголовное дело по существу, он, в общем-то, не связан в своих решениях с решением Московского городского суда. Здесь рассматривали сейчас жалобы кассационные, поданные по таким частным моментам, как отказ судьи в возвращении дела прокурору, отказ в прекращении уголовного дела и так далее. Но в дальнейшем судья Хамовнического суда будет рассматривать дело по существу, и, в общем-то, мы надеемся, что он будет рассматривать дело объективно.
Я напомню, что у нас на прямой телефонной связи адвокат Михаил Ходорковский Вадим Клювгант. Мы знаем, что ваши доверители рассчитывали сами присутствовать на сегодняшнем заседании в Московском городском суде. Значит, они все-таки связывали с ним какие-либо надежды. Вам слово.
Ну, да, безусловно. Они рассчитывали присутствовать, и они присутствовали. И то, что хотя бы, я уже как-то даже в судебном заседании в Хамовническом суде говорил, то, что хотя бы им дают возможность иногда говорить, это, наверное, последнее и единственное право, которое еще не до конца попрано. Вот. А вообще, вот я бы даже не с этого начал, если позволите, а с того, что это заседание проходило в закрытом режиме. Что, вообще говоря, ну так, очень странно, дипломатично выражаясь, вежливо. Вот. Потому что закрытые судебные заседания проводятся только тогда, когда этот случай прямо указан в законе. Вот нет прямого указания, что кассационное рассмотрение жалоб на результаты предварительного слушания должно производиться в закрытом режиме. И я не знаю, какие там тайны государственные были, чтобы вот не пустить слушателей желающих, но думаю, что единственной тайной, которую можно себе представить, это вот степень нелепости всего происходящего. Вообще закрытость процесса со временем становится и непрозрачность все более и более заметной. Если вы помните, с какой помпой в Хамовническом суде все начиналось, с трансляциями, выведенными на мониторы в специально отведенный зал. Вот теперь уже нет ни трансляции, нет ни допуска вообще в здание суда, снимающих журналистов. Не разрешаются никакие беседы, интервью в перерывах между заседаниями, которые раньше разрешались. Но вот теперь уже дошли до полностью закрытых, собственно, судебных заседаний. Я это связываю с тем же самым, с тем, что когда становится очевидной, с одной стороны, степень абсурдности и безобразий, которые творятся в деле, а с другой стороны, довольно активная для сегодняшней российской ситуации и внимание, и интерес, и поддержка Ходорковского-Лебедева и вообще стороны защиты. Вот, видимо, такая реакция власти. Больше противопоставить нечего, открытости боятся, очень нервничают по поводу реакции. Вот поэтому все больше закрытости. Это первое. Второе, по сути дела, то, что сегодня произошло, по всем вопросам, кроме вопроса о страже, с этим еще отдельно есть о чем поговорить, это называется двояко. С одной стороны, это называется отказ в доступе к правосудию, потому что суд кассационный отказался принимать решение по существу. То есть говорить о том, согласен он либо с защитой, которая обжаловала решение судьи Хамовнического суда, либо с самим судьей Хамовнического суда. И по каким причинам он согласен с теми или с другими субъектами судопроизводства. Значит, вместо этого, потому что такое решение нужно в любом случае мотивировать, согласен с судьей, потому что, и не согласен с защитой, потому что. Вот вместо всего этого сказали, что кассационное производство прекращено. То есть, вот вы к нам пришли, мы вас выслушали, а теперь до свидания. Больше ничего не скажем. Вот. Это, во-вторых, называется уловкой, такой даже не судейской, а судейско-бюрократической я бы ее назвал. Потому что когда сначала не разрешаются ходатайства на самом предварительном слушании так, как они должны разрешаться, немотивированные отказы, непонятно почему, и причем все ходатайства хором одним постановлением отклонены, потом не принимается в Хамовническом суде жалоба на такое незаконное, необоснованное решение. Потом, когда защита активно ставит этот вопрос, жалоба принимается, отправляется в кассационный суд. Кассационный суд делает вид, что он ее принял, делает вид, что он ее рассматривает, а в конце говорит вот то, что я уже назвал, что нет, мы прекращаем, потому что якобы такие решения обжаловать нельзя. Но это вот такая видимость какой-то процедуры судопроизводства по форме. А по существу это уловка, которая позволила просто уйти от мотивировки принимаемых решений.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». О том, мог ли перенос дела ЮКОСа на уровень Мосгорсуда стать новым этапом в противостоянии его опальных экс-владельцев с властью, мы говорим с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клюгантом. Он у нас на прямой телефонной связи. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, констатирует отсутствие внятного сигнала из Кремля.
Несмотря на сегодняшнее решение Мосгорсуда об отклонении всех ходатайств, заявленных адвокатами ЮКОСа, ситуация на нынешнем процессе по делам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева качественно отличается от первого процесса. На том процессе все было предрешено и запрограммировано, и сама схема воздействия на судейский корпус, выстроенная тогдашним заместителем руководителя администрации президента Игорем Сечиным через помощника президента Виктора Иванова, непосредственно курировавшего судебную систему, работала слаженно и без сбоев. Формальная и неформальная позиция обвинения и точка зрения судьи сводится к тому, что ценные руководящие указания еще не поступали. А это значит, что у обвиняемых остается надежда на справедливое рассмотрение дела. Другой вопрос, что судья в этой ситуации чувствует себя крайне дискомфортно. Ему нужен любой сигнал, положительный либо отрицательный. И все, что остается ему делать в условиях отсутствия внятного сигнала, это затягивать процесс. Сегодня, однако, нет ни положительного, ни отрицательного решения. И в конечном счете все будет зависеть от того, насколько Кремль и президент Дмитрий Медведев высоко будут оценивать политический потенциал справедливого рассмотрения дел Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, мог ли перенос дела ЮКОСа на уровень Мосгорсуда стать новым этапом в противостоянии его опальных экс-владельцев с властью, мы говорим с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клювгантом, он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Конечно, надежд никаких, это понятное дело. Вот я просто поражаюсь, вот Путин, он же всегда говорит, что он спортсмен, что он такой, это, крутой, там, это, все туда-сюда. Что же он такой трусливый? Но я вот недавно увидел Сечина. У меня такое впечатление сложилось, вот я хоть зрение плохое, но я какое-то уголовное лицо. Я вот хочу в двух словах, вот хотя бы расскажите, откуда он появился вообще? Это раз. Во-вторых, вот можно же так же подписи теперь собирать, как вот за Бахмину собирали. Пусть, я знаю, что они не выпустят их, но хотя бы, чтобы 200-300 тысяч собрать вот подписи, чтобы лишний раз Путин увидел, посмотрел, что он говорит, что они никому не интересны, Ходорковский это. И вот 26-го будет у него день рождения, хотя бы митинг что ли сделать или что-то такое. Вот там Сечина рассказать хоть в двух словах, кто вообще.
Да, собирали не только за Светлану Бахмину, но и за Василия Алексаняна. Вопрос Вадиму Клювганту. Согласны ли вы со Станиславом Белковским, что не чувствуется внятного присутствия внятного сигнала из Кремля?
Ну, если предположить, что господин Белковский прав, то тогда становится понятным, почему вот такое решение никакое, да, то есть даже не отклонение, как он сам сказал, ходатайств, а просто прекращение рассмотрения этих ходатайств по их существу. Тогда это более-менее объяснимо. Вот. Как-то по-другому это объяснить действительно сложно, но в этих византийских хитросплетениях можно заблудиться. Вот. А мне, как юристу, вообще полагается работать с фактами, которых в данном случае нет, а есть версии. Поэтому могу только на уровне предположений сказать, что, наверное, они имеют под собой какие-то основания. Но, с другой стороны, ведь это о чем говорит, если это так? Если предположить, что Станислав Белковский прав. Это еще раз просто иллюстрирует степень независимости, а точнее степень зависимости наших судов, которые исходят в своих решениях не из закона, единственного критерия, с которого они должны исходить, и совесть еще второй критерий, а исходят из ожидания вот этих линий, сигналов и так далее. Это очень печально.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир, я хочу обратиться к вашему, так сказать,
собеседнику,
гостю.
Давайте.
Да, собеседнику. Я хочу с таким вопросом. Вот посмотрите, в Дубровке был террористический акт. Я просто как военнослужащий спрашиваю юриста. Был объект для задержания террориста, то есть та норма, которую принимали силовики, они усыпили их там противника. То есть все, человек находится в невменяемом состоянии. Я имею в виду не жертв. Я имею в виду именно террористов. Вот есть объект для суда, людей, которые нарушили все законы. Власть цинично их в упор расстреливает. То есть специально уходит от системы суда. Вы понимаете, вот я беру сейчас вот эту систему Ходорковского, и система, когда судом, и система, когда власть уходит от суда. Непосредственно тот, кто повинен в жертвах, людей. Как вы повяжете вот эти две формы, вот судопроизводство или вообще наказание, вот само наказание, форма наказания? Вы поняли смысл моего вопроса?
Да, как по-вашему, доказывает ли второе дело ЮКОСа избирательность российского правосудия? Слово Вадиму Клювганту.
Ну, дело ЮКОСа по большому счету ведь одно, как в 2003 году все началось. Его просто искусственно дробят на много-много дел. Вот сейчас в отношении Ходорковского и Лебедева действительно второе дело. По сути, оно является, с одной стороны, клоном, с другой стороны, антиподом первого, потому что обвинение по второму делу абсолютно является взаимоисключающим по отношению к приговору по первому делу и к целому ряду решений арбитражных судов. Это не что иное как раз и есть, как избирательность. И вообще надругательство над законом. И ярким примером тому служит одним из многих, кстати говоря, примеров, не единственным далеко, но просто очень показательным. Это вопрос вот как раз о содержании их под стражей. Это один из тех вопросов, который сегодня решался в кассационной инстанции Мосгорсуда. И единственный из всех вопросов, который хоть как-то разрешен по существу. Вот смотрите, значит, оба они, и Михаил Ходорковский, и Платон Лебедев, отбывают наказание по приговору суда, каждому по 8 лет лишения свободы. То есть они уже под стражей. Теперь их берут в конце 2006 года снова под стражу, то есть как бы под двойной замок, или точнее в начале 2007, прошу прощения, в любом случае уже 2,5 года. И говорят, нет, вот вы теперь будете не осужденные, отбывающие лишение свободы, как меру наказания, а вы будете теперь следственно арестованные. И вот уже третий год каждый раз из одного постановления в другое переписывается одна и та же, извиняюсь за такое выражение, но оно точно характеризует сущность ситуации, абракадабра, о том, что они могут скрыться, повлиять на свидетелей, повлиять на доказательства. И когда защита каждый раз говорит, объясните, пожалуйста, как может человек, отбывающий в местах лишения свободы, вот это все делать? А в этот момент все выключается. Зрение, слух, обоняние, все другие органы просто переписывают кальку с одного в другое постановление. И сегодня прозвучало во время судебного разбирательства в кассационной инстанции вот именно этого вопроса, такая оговорка у одного из судей, такая то, что называется оговорка по Фрейду. Так что же, если встать на позицию стороны защиты, получается, что второе дело нужно где, на полуострове Ямал, что ли, рассматривать? То есть вот, знаете, вот где-то есть закон, в котором написано, что под стражу человека берут, только когда это абсолютно вынужденно необходимо, когда по-другому нельзя. При этом должны быть доказаны вот конкретные обстоятельства, факты, подтверждающие, что он там может скрыться, повлиять на доказательства, на свидетелей или новые преступления совершить. И отдельно от этого есть жизнь, в частности, по делу вот против Ходорковского и Лебедева, в котором говорят, ну нам же неудобно будет, если нам придется как-то решать вопрос, вот где рассматривать это дело, не арестовывая их второй раз. Поэтому мы их второй раз арестовали и третий год держим. И, к сожалению, вот 19 августа, которое прозвучало как срок, до которого продлено содержание под стражей, это тоже не совсем так, потому что полноценного судебного решения с этой даты не существует. Существует только протокольное разъяснение судьи Хамовнического суда, что вот 6 месяцев от момента поступления дела в суд, это якобы 19 августа. А по сути дела срок надлежащим образом так и не определен, доколе же Ходорковский и Лебедев должны вот в качестве обвиняемых по новому делу содержаться под двойным арестом. Вот вам, пожалуйста, иллюстрация. Куда уж ярче.
Алексей Кандауров, бывший глава аналитического отдела концерна ЮКОС, бывший депутат Государственной Думы, верит в здравомыслие суда.
Надежда на справедливое решение есть в силу того, что обвинение абсолютно надуманное, и с точки зрения права я вообще не понимаю, как можно принять по такому обвинению, я имею в виду второе уголовное дело, которое рассматривается в Хамовническом суде, не понимаю, как такое обвинение возможно доказать, но пока это, собственно, и не получается, на мой взгляд, и как по нему можно вообще принять обвинительное решение. Исходя из этого, я считаю, что рассчитывать на оправдательный приговор по этому делу можно, то есть на оправдательный, имея в виду справедливое решение.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Вадиму, к Люганту. В басне Крылова волк и ягненок, как вы помните, да? Для того, чтобы сожрать ягненка, волк обвиняет его во всех смертных грехах. Но ягненок, как ни странно, опровергает все доводы волка. Тогда волк, в конце концов, говорит правду. Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать, да? Вот путинское окружение, которое растащило и рассовало по карманам компанию ЮКОС, да? Оно смертельно боится выхода на свободу владельцев ЮКОСа. Для того, чтобы не было международных судов по разграблению и разгрому ЮКОСа. Вот это второй процесс, да? Мне кажется, приговор и Ходорковскому, и Лебедеву, он уже проштампован давно, да? И вот это вот юридически все закавыки, это просто псевдо-юридическое оформление того, чтобы и Ходорковскому, и Лебедеву дать второй срок.
Как по-вашему, Вадим Владимирович, есть ли в сегодняшнем решении Мосгорсуда состав для нового иска в Страсбургский суд?
Да, это, к сожалению, я подчеркиваю, к сожалению, это не вызывает никаких сомнений, что вот такого рода решения, которые приняты сегодня кассационной инстанцией Мосгорсуда, являются еще дополнительными аргументами для дополнительных жалоб в Страсбургский суд. Безусловно, это так. И очень жаль, потому что вот тот вопрос, который вынесен в заголовок сегодняшней передачи вашей, действительно очень правильный. Мосгорсуд сегодня имел все возможности совершить необходимый поворот к справедливости в этом деле. Он эту возможность решил не использовать.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это все до тошноты знакомо, что тут Кремль вытворяет. Это пока Путин и его клика будет в Кремле, это и так и будет постоянно. У меня вопрос к Вадиму Владимировичу. Вот сколько раз мы эту тему на «Свободе» обсуждали, но ни разу не было за акционеров. Что они молчат? Ведь, наверное, и зарубежные акционеры это были, не только наши. Спасибо.
Продолжаются ли какие-то дела, вот, которые ведут иностранные акционеры концерна «ЮКОС»?
Да, спасибо за этот вопрос. Очень правильный вопрос. Он, кстати, перекликается с выступлением вот предыдущего слушателя, Николая, по-моему. Перекликается вот каким образом. Ведь действительно можно и стараются держать как можно дольше Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и Василия Алексаняна, значит, вот под уголовными делами, кого под стражей, кого вынуждены были, как Алексаняна, отпустить из-за состояния здоровья. И этим самым каким-то образом пытаться снижать там собственные риски. Но надо понимать, что помимо этих людей есть еще много людей, причем людей, находящихся по всему миру, которые так или иначе пострадали от того, что было сделано с ЮКОСом, от этого вот разграбления, от этой образцово-показательной и, может быть, крупнейшей в новейшие времена рейдерской атаки. И эти люди, ну, кто-то молчит, а другие-то не молчат. И действительно, события показывают, что они самостоятельно борются за свои права в разных странах. И такие дела есть, и решения эти принимаются. Вот совсем недавно суд в Амстердаме принял решение, которым он не признал результаты банкротства ЮКОСа в юрисдикции Нидерландов со всеми отсюда вытекающими последствиями. А последствия очень простые. Если он не признает результаты банкротства ЮКОСа, значит, он признает интересы ЮКОСа как организации и ее акционеров. Вот. И есть в Страсбургском суде жалоба именно от ЮКОСа как компании, как юридического лица, которую представили менеджеры, совершенно независимо действующие, независимо, я имею в виду, от Ходорковского и Лебедева.
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Напомню, что сегодняшний перенос дела ЮКОСа на уровень Мосгорсуда обсуждаем с адвокатом Михаилом Ходорковского Вадимом Клюгантом. Он находится у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Французский авиалайнер, пропавший над Атлантикой, мог быть поражен молнией, сообщила авиакомпания Air France. По ее данным, самолет двигался через штормовую зону, от него были получены сигналы об отказах оборудования. На борту лайнера, летевшего из Рио-де-Жанейро в Париж, находились 228 человек. Ведутся поиски самолета. Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу с требованием прекратить второе дело бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Суд не стал также рассматривать другие жалобы защиты, поданные по итогам предварительных слушаний. Евросоюз расценил парламентские выборы в Южной Осетии как незаконные. В то же время миссия наблюдателей от России и стран СНГ считает парламентские выборы в Южной Осетии свободными и открытыми и заявляет, что законодательная база республики соответствует международным стандартам. В Красноярске бортпроводницы авиакомпании «Красэйр» прекратили 19-дневную голодовку из-за резкого ухудшения здоровья. 17 бортпроводниц красноярских авиалиний требовали выплатить им задолженность по зарплате за 8 месяцев. В Женеве возобновились переговоры между Россией и США по новому договору об ограничении стратегических вооружений. Сотни пакистанских школьников похищены на северо-западе страны, предположительно талибами. Другие подробности происшедшего неизвестны. По меньшей мере 5 человек погибли и десятки получили ранения в результате поджога в иранском городе Захидан, где недавно произошли столкновения между суннитами и шиитами. Крупнейший американский автопроизводитель General Motors объявил о своем банкротстве, самым крупным в истории Соединенных Штатов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, мог ли перенос дела ЮКОСа на уровень Мосгорсуда стать новым этапом в противостоянии его опальных экс-владельцев с властью, мы говорим с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клювгантом, он находится у нас на прямой телефонной связи. Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», не видит логики в происходящем.
Мы действительно наблюдаем разные действия судов в связи с жалобами Ходорковского Лева. Это было и в Чите. То полностью отвергает, то какие-то суды выигрываются, то вот что-то принимается, то не принимается. Вот, например, даже суд начинался лояльно, так сказать. Там можно было телевизионщика прийти, снять какой-то репортаж, даже чуть ли не интервью взять. А теперь им запретили все это делать. Если мы каждый раз будем думать, а что это значит, какая башня Кремля там побеждает, так сказать, или либеральный там президент, или нелиберальный премьер, мы слишком много будем тратить свое времени и не будем заниматься делом. Я считаю, что мы не должны особенно анализировать, что это все значит. Надо обжаловать все эти решения, которые в Мосгорсуде, жалобы были отменены, надо идти дальше, не обращать внимания ни на что, так сказать. Надо бороться, бороться и бороться. Вот я уверен, что только так можно хоть чего-нибудь добиться.
Вопрос Вадиму Клювгунту. Вот сегодня появилось сразу несколько интервью с Михаилом Борисовичем в российском журнале New Times, в Форбсе, в газете Handelsblatt. Как, по-вашему, раздражает ли это Кремль?
Вы знаете, я за Кремль судить не берусь, но вот по поведению наших процессуальных оппонентов в суде, то есть стороны обвинения, очевидно совершенно, что раздражает любое живое слово. Любое живое слово со стороны самого Михаила Ходорковского или там со стороны Платона Лебедева, любое живое слово со стороны защиты в целом и любое живое слово в поддержку, которое говорится вслух. Это не вызывает ни малейших сомнений. Я, в общем, об этом говорил, когда вот про все большую закрытость процесса в начале передачи комментировал. Это совершенно очевидно. И дело в том, что мы рассматриваем вот такую публичность нашей позиции как неотъемлемую и очень важную часть позиции защиты в целом, потому что в таком деле невозможно иначе и нельзя допустить, чтобы об этих людях забыли. Если Ходорковский впал в забвение, значит, можно ждать чего угодно самого плохого. Мы этого допустить не можем, не говоря уже о том, что мы чувствуем реальный интерес, и Михаил Ходорковский считает необходимым отвечать на этот интерес.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Не так давно на этом новом судебном процессе вот прокурор Гульчехра Ибрагимова обвинила Ходорковского в давлении на общественное мнение, имея в виду, что подсудимые нарочно не признают и не понимают, в чем их обвиняют, и также ведут их адвокаты таким образом, чтобы создать, так сказать, ореол политических мучеников. Есть ли в ее словах доля правды? Я знаю, что на судебном процессе Ходорковский узнал, что Бахмину освободили, и он воскликнул, что я счастлив. Не поделился он ли с вами, в чем его счастье? Спасибо.
Как среагировал ваш доверитель на освобождение Светланы Бахминой?
Вы знаете, он действительно эти слова произнес о том, что он счастлив, и объяснение здесь очень простое. Он очень переживает за всех заложников, взятых по делу ЮКОСа или в связи с делом ЮКОСа. И Светлана Бахмина была одной из таких заложниц, которая находилась в очень тяжелом положении. И он чувствует, конечно, свою моральную ответственность за этих людей, за их судьбы. Поэтому тут как раз все просто и понятно. А вот что касается первой части вопроса, то доля правды, если есть какая-то, вот в этом высказывании одной из обвинителей, процессе, то она состоит в том, что действительно ничего в этом обвинении понять невозможно. Ну, когда утверждается, что была похищена вся нефть за 6 лет добытая, то есть это 350 миллионов тонн, или, иначе говоря, это железнодорожный состав, если вот цистерну себе представить, то это железнодорожный состав, опоясывающий земной шар по экватору трижды. Вот как это можно похитить такое количество, и при этом не говорится ни слова, откуда эта нефть изъята, где и в какой момент это произошло, и куда она далее поступила, в чье ведение и распоряжение. Более того, утверждается, что все получатели этой нефти в соответствии с договорами, конечные получатели, ее получили. И как вот это все соединить, сопоставить? И как это сопоставить с тем, что за доходы с этой же самой нефти несколько раз взысканы налоги, потом доначислены и снова взысканы? Если она была похищена, то как можно было с ЮКОСа взыскивать эти налоги? Вот все эти вещи совершенно не состыкованы между собой, их невозможно состыковать, потому что они взаимоисключающие, и понять это невозможно. И вот такой абсурд, что вроде бы написано по-русски русскими буквами и вроде бы русскими словами, но эти слова не несут никакой ни малейшей смысловой нагрузки, а являются сплошным абсурдом и беззаконием. Вот это доля правды. Ну, я могу признать, что да, действительно, ничего не понятно. Все остальное, что касается там ореола и так далее, не нужно ничего специально создавать. Вот. Любому здравомыслящему человеку, маломальски сведущему в том, что есть суть преступления, такое как хищение, вот, и который прочтет то, что есть в публичном общем доступе, сущность обвинения, все становится сразу понятным. И мы это видим и слышим во множестве. Поэтому никаких специальных ореолов создавать просто не требуется. А обвинителям нашим, поскольку противопоставить всему этому нечего, аргументов никаких нет, вот поэтому они излятся и придумывают новые обвинения. Обвинение в том, что вот сторона защиты позволяет себе работать в публичном пространстве. Ну, я могу сказать, что с этим обвинением мы, наверное, согласны, с единственным, что мы это делаем и будем делать продолжать. Почему будем делать продолжать, я уже объяснил, вот отвечая на предыдущий вопрос.
Ну да, уже вошло в поговорку, вошло в обиход современного русского языка вот это выражение, что неустановленная группа совершила неустановленное преступление в неустановленном месте, в неустановленное время. Это, по-моему, как раз цитата из обвинительного заключения. Ирина Хакамада, бывший член российского правительства, не питает никаких надежд на суд.
У меня надежды на справедливое рассмотрение дела Ходорковской-Лебеди не было никакого с самого начала, и, по-моему, за все это время ничего не изменилось. А тем более начало второго судебного разбирательства означает, что по окончании первого срока грозит второй. Понятно, что этот суд продолжает быть политически показательным. У адвокатов своя работа, каждый делает свою работу. Если желание Ходорковского есть с помощью адвокатов и их борьбы, он разговаривает с внешним миром и надеется хотя бы на какой-то диалог, значит, они выполняют свою работу.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Ну что вы, какая справедливость? Людей этапировали, они еще не отсидели первый срок. Им по первому сроку даже дали, как бы там, ну, какие-то такие вот предъявляли обвинения. Это политическое дело. Вот их взяли под стражу. Ну это действительно абсурд. Они и так под стражей. И получается, к первому Кремль спешит. Первый срок еще не закончился, они хотят припаять второй. У меня такой вопрос будет к адвокату Вадиму Владимировичу Клювганту. Скажите, пожалуйста, вот существует международный суд в Страсбурге. Вот если подать туда жалобу, какие-то обоснования, что второе дело это чисто политическое, и оно не имеет никаких фактов, никаких доказательств, а наоборот, как бы сам у себя украл и платил налоги, и непонятно что. Вот вправе ли Страсбургский суд помочь, и реально поможет ли он?
Вот на сайте пресс-центра Ходорковского существует счетчик обратный, который отсчитывает еще срок по первому приговору. Как вы считаете, он, что ли, когда-нибудь обнулится, или его придется перезапускать? Вот так бы я...
счетчик по первому приговору когда-нибудь, безусловно, обнулится, весь вопрос когда. А вот фактический счетчик зависит от исхода второго процесса. В этой части я не могу не согласиться с Ириной Хакамадой, что риск такой существует нового срока. И именно против этого мы и боремся. И принципиальная позиция Михаила Ходорковского состоит не только в том, что нужно вести диалог, это безусловно, об этом мы уже поговорили. Но его принципиальная позиция состоит в том, что его судьба справедливо должна быть решена в его стране. А что касается... И при этом первый же суд, который будет по-настоящему независим, то есть независимость которого будет не просто продекларирована, а будет обеспечена властью, как это и положено по Конституции, причем отвечает за это персонально президент у нас в стране, согласно Конституции. Вот первый же такой суд в условиях независимости никакого иного решения, кроме оправдательного, вынести по такому делу просто не сможет. Что касается Страсбурга и Страсбургского суда и всего, что с этим связано. Значит, там находится на сегодняшний день три жалобы от Михаила Ходорковского. Первая из них, поданная в 2004 году, признана недавно приемлемой и будет разрешена по существу. И мы надеемся, что это произойдет еще в этом году, в текущем 2009. Но она касается... его задержания, ареста и условий в судебном заседании, связанных с его содержанием под стражей, и политической мотивированности его задержания и ареста. А две других жалобы еще ждут своего разрешения, и по ним ведутся тоже процедуры в соответствии с регламентом Страсбургского суда. Одна из них касается, собственно, второго обвинения, вот ровно того, о чем спрашивал сейчас слушатель. Вот. Мы не можем прогнозировать сроки, когда Страсбургский суд дойдет и разрешит эти жалобы. Но это обязательно произойдет. Но здесь тоже есть две важных оговорки. Во-первых, Страсбургский суд признает жалобу приемлемой и будет разрешать ее только в том случае, это одно из условий, не единственное, но одно из обязательных условий, если в национальной юрисдикции, то есть у себя в стране, исчерпаны возможности правовой защиты. То есть это значит, что первая инстанция и, как минимум, кассационная вторая инстанция будут пройдены. Вторая оговорка очень важная, что Страсбургский суд не рассматривает дело по существу, не оценивает доказательства обвинения. Он оценивает, были ли нарушены права и гарантии, предусмотренные Европейской конвенцией по правам человека. В частности, право на справедливое судебное разбирательство. Вот если он приходит к выводу, что нарушено право на справедливое судебное разбирательство, это в соответствии с конвенцией обстоятельства, которое обязывает к пересмотру дела, но опять в национальной юрисдикции, то есть в своей стране.
Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», исполнен пессимизма.
Сегодняшнее решение Мосгорсуда означает то, что, в общем, нет ничего, кроме надежд, я бы так сказал. Потому что как и в целом, так и в частности по происходящему на процессе, объективных оснований для надежд, если и есть, то только те, о которых говорят, что надежда умирает последней. Наверное, после сегодняшнего решения таких людей станет меньше, но все равно кто-то останется.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот в отличие от ваших гостей, мне и в отличие от Ходорковского, Лебедева, мне все абсолютно понятно. Дело в том, что у нас уже наработана традиция. Известны же так называемые судебные тройки, на основании решений которых миллионы людей до сих пор лежат в земле. Известны процедуры повторных и третьего по третьему разу и так далее, обвинений по одному и тому же делу. Все это известные традиции. Я вот хотел спросить в отношении Страсбургского суда, можно ли как-то надеяться на то, что его решение как-то повлияет на судьбу заключенных. Но из вашего ответа я понял, что, к сожалению, вы не приходится. Спасибо.
Повлиял ли Страсбургский суд на судьбу хотя бы Василия Алексаняна?
Нет, ну, конечно, и так, я думаю, что не совсем правильно так оценивать как безнадежную ситуацию с влиянием решения Страсбургского суда. Он повлиял, безусловно, и на решение по судьбе Василия Алексаняна. И Вот, в частности, жалоба Платона Лебедева первая, которая чуть раньше была подана, чем жалоба Ходорковского, там уже рассмотрена и в основной части удовлетворена. То есть, понимаете, это тот случай, когда, ну вот, можно сказать, капля камень точит, можно сказать, дорогу осилит идущий, и надо идти эту дорогу длинную и тяжелую. Просто нет другого варианта, и не в том только дело, что надежда умирает последней. А в том дело, что без борьбы ничего не будет, это совершенно точно. И нужно использовать все возможности и набраться терпения, это такой марафон. Вот, понимаете, то есть легче всего опустить руки, сказать, все бесполезно, уж точно ничего хорошего ждать не приходится. Но вот прослеживая динамику, мы видим, что сегодня дело, которое началось как политическое, уже больше похоже на дело, собственно, с коррупционной мотивацией, с коррупционной составляющей, вышедшей на первое место, о чем ваши слушатели тоже упоминали. Люди боятся за себя, за то, что они натворили, за судьбу отобранного у ЮКОСа, у владельцев ЮКОСа. Вот. Это, согласитесь, уже тоже некоторая перемена, и она тоже не сама по себе произошла. Поэтому надо продолжать бороться, и мы будем продолжать, независимо от того, что кто-то высказывает пессимистические оценки. Но мы чувствуем и поддержку, я уже об этом говорил, еще раз скажу. И желающие там поставить подпись или какое-то участие проявить, могут зайти на сайт www.ходорковский.ру, и там найдут возможность, где и подпись поставить, и с материалами ознакомиться, и мнение свое высказать. И за все это большое спасибо всем, кто участвует, интересуется и поддерживает.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
А, добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Значит, вот насчет приложения «Бороться» – очень правильное приложение. Вопрос другой, что это вопрос не к власти, не к флот, населению. Господа, население Российской Федерации, вам нужен суд или не нужен? Если нужен, давайте бороться.
Как вы считаете, Вадим Владимирович, рассчитывает ли Кремль на общественную апатию в случае с делом ЮКОСа?
Вы знаете, есть такая проблема, к сожалению, с нашим гражданским обществом, которое сегодня, ну так, опять же, деликатно выражаясь, не сильно активно. И это, безусловно, проблема, и это опасно, причем не только даже дело в судьбе, скажем, Михаила Ходорковского, вот, или там Платона Лебедева, а дело еще и в том, что вообще надо понять, сегодня это касается их, а завтра это касается любого и каждого. И вот эти технологии избирательного применения закона, надругательства над законом, они ведь на деле Ходорковского и Лебедева, на деле ЮКОСа в целом, они обкатываются, а потом они тиражируются по городам и весям, и мы это сегодня наблюдаем. Уже не одна технология такого рода пошла, как говорится, в большую жизнь, как ни печально это признавать. И это значит, что вот эта вся ситуация представляет реальный риск для любого, каждого гражданина и человека, живущего в нашей стране. Вот это вот, конечно, хотелось бы, чтобы все поняли или постепенно начали понимать люди. И когда люди начинают воспринимать проблему как свою, а не только как чью-то, они, конечно, становятся активнее.
Слушаем вопрос из Волгограда от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня есть такой вопрос. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, вот я хочу обратиться к адвокату по делу ЮКОСу, что международное сообщество в меньшей степени защищает права политзаключенных в нынешней России по сравнению с правами политзаключенных в Советском Союзе? В обмен на разрушение, умышленное разрушение со стороны нынешнего режима промышленного и сельскохозяйственного потенциала России. То есть, не считаете ли вы, что Запад и вообще международное сообщество ныне прощает издевательство над политзаключенными в России в обмен на разрушение экономического потенциала?
Ну, наоборот, мировое сообщество пропагандирует идеи Михаила Ходорковского, которые призывают к более экономному использованию природных ресурсов. Не так ли, слово Вадиму Клюганту?
Вы знаете, я не стал бы вот так вот ставить вопрос, и тем более ставить вопрос о там что-то в обмен на что-то. Это, мне кажется, несколько чересчур конспирологично. Вот. Действительно, в международном сообществе есть серьезное внимание и интерес к Михаилу Ходорковскому, к его идеям, есть и поддержка. Да, безусловно, хотелось бы, чтобы она была больше, чтобы она была более активной, чтобы позиция, скажем, лидеров мировых была более ясно выражена и состояла не просто там в обозначении интереса, но и еще в каких-то оценках, приоритетах, потому что это те самые общие ценности: верховенство права, свобода судопроизводства, свобода личности и так далее. Это то, на чем только и может строиться, по большому счету, глобальное международное сообщество и международное сотрудничество. Но мир несовершенен, он такой, какой он есть, поэтому и мировое сообщество неоднородно. Мы, еще раз повторю, и не устаю это повторять, мы очень признательны всем и в России, и за ее пределами, кто интересуется и поддерживает Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и всех нас в нашей работе и в нашей борьбе. Вот. И мы всех призываем просто вот, внимательно вдумываться и понимать, что здесь, в общем-то, достаточно простые, но очень важные ценности затронуты, которые действительно касаются всех и каждого, независимо даже от страны проживания.
Ирина Ясина, бывший директор проектов Фонда «Открытая Россия», считает, что сценарий дела ЮКОСа принципиально не изменился.
Расстановка акцентов никоим образом не поменялась. Власти ведут себя необъяснимо глупо. Я могу предположить только одну очень печальную версию. Велено держать его в тюрьме до тех пор, пока президент Медведев. Именно в тюрьме под следствием, потому что даже если президенту Медведеву придет в голову его помиловать вдруг, то он останется под следствием по второму делу. Чтобы, значит, ничего неповадно было этому молодому президенту, вдруг он там человеколюбие в нем проснется. Но это не более чем версия. Что будет? Ну, посмотрим. То, что там потом в 2012 году президентом снова станет Путин, и уже дальше, так сказать, судьба их будет решена, это, наверное, они тоже понимают.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Ну вот сказали, что нельзя помиловать, но вот они на днях приняли такое решение, что даже находящиеся в следственных изоляторах могут иметь право на подачу о помиловании. Прокомментируйте. Еще один момент. Конечно, если бы что-то было за Ходорковским, видимо, накопали, такие силы были брошены, но на службу безопасности именно ТЭПа того и Ходорковского вот два человека получили пожизненно, все-таки что-то накопали. Через 3 года после якобы убийства нашли фрагменты мозгов, после всех снега и муссонов якобы нашли все-таки там чего-то. И вот они, мэров городов там убитых кем-то. Скажите, все-таки на службу охраны хоть что-то было? Как вы прокомментируете вот это судилище и пожизненное при отсутствии трупов и все-таки, ну, явных свидетелей? Спасибо.
Вспоминает дело Пичугина наш радиослушатель.
Да, я понимаю. Ну, вы знаете, я могу одно сказать в этой части вопроса о пожизненных сроках и обвинениях, по которым эти сроки, значит, назначены, тем более заочные там есть наказания такие пожизненные. Это еще одно из проявлений того, что дело ЮКОСа в широком смысле этого слова – это территория, свободная от закона. Я не могу подробно и в деталях комментировать эти дела, потому что, собственно, я в них лично не принимал участия. Вот. Все, что мне известно и от коллег, и из других открытых источников, говорит о том, что там тоже не было справедливого суда. Вот. А вот по первой части вопроса, как слушатель выразился, на днях приняли решение о том, что находящиеся в следственном изоляторе могут обращаться с просьбой о помиловании. Вы знаете, и грустно, и смешно это слышать, особенно не из уст слушателей, может быть, не профессионалов в вопросах права, а когда вот эта пропаганда такой барабанный бой ведет. У нас есть Конституция с 1993 года, и в ней в 50-й статье написано: «Каждый осужденный вправе просить о помиловании». И там нет никаких оговорок, что если он в изоляторе следственном, то он не вправе, а если он только в колонии, то вправе, или еще чего-то такое. И если у нас для того, чтобы исправить какие-то беззакония, которые там какие-то представители тюремных властей творят, не принимая у людей, находящихся в следственном изоляторе, под каким-то там предлогом незаконным, не принимая заявление о помиловании, если для этого указ президента нужен, чтобы это исправить, то это крайне печальное обстоятельство, понимаете? И выдавать этот указ за какую-то там победу чего-то над чем-то, ну, это несерьезно, как минимум. Вот, то есть нет никакой новизны в тех решениях, которые в этом указе, значит, предусмотрены, за исключением того, что несколько сокращены сроки той забюрокраченной полностью процедуры, по которой сегодня осуществляется в стране процесс помилования, а точнее фактически он не осуществляется, потому что за много лет там единичные случаи помилования, это можно сказать, что нет, не работает институт помилования, это тоже очень печальный факт, вот. Поэтому здесь нужно говорить о необходимости реанимирования, реабилитации, помилования как конституционного полномочия президента, который может помиловать любого человека осужденного, даже если он не обращался с такой просьбой, а не говоря уже о том, что там какие-то ограничения на подачу таких просьб устанавливать. И история нашей страны знает примеры, когда людей помиловали без того, чтобы они вообще обращались с такой просьбой. Так что, ну, о чем мы тут говорим? У нас просто сегодня, надо признать, институт помилования де-факто не работает.
Вот сегодня показал свое лицо Мосгорсуд. Мы знаем о вашем отношении к Хамовническому суду. Сохраняет ли защита подсудимого по делу ЮКОСа недоверие к составу Хамовнического суда?
Я хочу подчеркнуть, что к суду, как к институту власти, осуществляющему судопроизводство и осуществляющему правосудие, сторона защиты Ходорковского относится с уважением. Это не мешает нам оспаривать и обжаловать решения конкретные суда, с которыми мы не согласны. Мы будем продолжать вести ту же самую линию, и все решения мы будем обжаловать в случае, если будем считать их незаконными, необоснованными, будем представлять конкретные аргументы, будем ожидать на эти аргументы конкретного ответа.
Спасибо. Напомню, что дело ЮКОСа обсуждали с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клюгантом. Он был у нас на прямой телефонной связи на волнах Радио Свобода, звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Наталья Флоринская.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.